Российский час поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. В Петербургском музее политической истории открылась выставка «Культура и политика. От увлечения до любви». Она открывает долгосрочный проект «Власть и общество». Рассказывает Татьяна Вольцкая.
Политика и культура. В школе мы привыкли обозначать такой тандем более емко – поэт и власть. Это вечная тема. В России она была актуальна и во времена скоморохов, упраздненных царским указом, и во времена Пушкина, сподобившегося чести иметь цензором царя, и во времена сталинского террора, когда многие деятели культуры не только ненавидели, но и пламенно любили занесенный над ними топор. И сегодня, когда, несмотря на частично дарованные и частично отобранные свободы, проблема ангажированности творческой интеллигенции отнюдь не снята. Как выглядела эта ангажированность, эта любовь и ненависть людей искусства к власти, об этом и повествует выставка «Первый герой», который Державин, своей близостью к трону, мечтавший просветить и смягчить самодержавие. Как долго длились эти иллюзии? Мой вопрос к одному из авторов выставки, старшему научному сотруднику Музея политической истории Юрию Соколову.
Ну, иллюзия до сегодняшнего момента была. Даже вот во время перестройки многие деятели культуры желали оккультуривания власти. Именно поэтому они становились депутатами и взывали с трибун.
Ну, мне кажется, что это скорее краткая реинкарнация вот этих иллюзий, а ведь в долгий советский период, по-моему, деятели культуры таких иллюзий все-таки не имели, во власть не шли.
Все шло параллельно, все эти процессы с 18 века, они то затихали, то снова появлялись.
Не обошлось, конечно, и без Пушкина. Уж его-то взаимоотношения с властью были непростыми.
Мы даже хотели поместить стихотворение Пушкина друзьям. «Нет, я не лгу, когда царю хвалу слагаю» и так далее. Пушкин искренне верил, что власть может помочь.
Но в том же время царская цензура...
Мы показываем это. Показываем стихи Пушкина, которые не публиковались в России, были выпущены за рубежом. Мы задаемся вопросом, как власть относилась к деятелям культуры. Почему она заинтересована в участии деятелей культуры в политике? Потому что деятели культуры обладают особой способностью обращаться к людям. Власть пыталась все время приручить деятелей культуры.
Юрий Борисович, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о заинтересованности власти в деятелях культуры, и она вполне понятна. Мне всегда была интересна другая сторона вопроса. Загадка этой очарованности властью, которая, в общем, была свойственна многим умнейшим и талантливейшим, даже гениальным людям.
Это является, на мой взгляд, одной из черт менталитета российского народа. Это любовь к сильной руке или к батюшке-царю, к доброму царю и так далее. Это трансформировалось, естественно, в деятелей культуры.
Да, но все-таки не всех поражал этот, как мне кажется, недуг.
Не всех. У части людей мы их показываем. Трезвый взгляд на вещи. Это диссиденты. Мы показываем и Виктора Некрасова, который написал «В окопах Сталинграда». И деятели культуры целый ряд подписали письма к Брежневу с протестом против реинкарнации культа Сталина. И так далее. Я скажу еще про один интересный экспонат. Лежит книга, называется «Есенин. Исповедь хулигана» 21 года. С дарственной надписью Есенина Луначарскому. И тоже есть еще второй интересный экспонат, тоже не с Есениным связанный, другим. Мережковский подарил Борису Савенкову свои военные дневники и книгу.
Как мне кажется, не все так просто, говорит историк Яков Гордзин.
Есть в воспоминаниях, что Пушкин рассказывает, что он встретил Николая в Царском селе, это уже 30-е годы. И как он, конечно, с такой самоиронией говорит, подлость почувствовал во всех жилочках. Государь. Конечно, власть такого масштаба в сознании человека, не причастного к власти, выпадает из обычного круга представлений и ощущений. Недаром Черчилль к Сталину относился с большим интересом, во всяком случае. Это нечто выпадающее из быта. Человек, который может, как там Сталин, казнить и миловать миллионы людей, по мановению которого там роют 100-километровый канал, конечно, это не просто человек. Это представитель некой другой силы.
Высших сил, да?
Высших сил в некотором роде. Что касается там Пастернака, вы знаете, все случаи индивидуальны. Есенин, не помню, чтобы его особенно Сталин и члены Политбюро интересовали.
Нет, его интересовали чекисты.
Вот именно. Чекисты – это люди, в руках которых жизнь и смерть. Вот эта сфера для поэзии чрезвычайно важная. Есть такое апокрифическое известие, что когда молодая Ахматова спросила Блока, о чем стоит писать, он ей ответил «только о любви и смерти». Так вот, эти люди, за плечами которых стоит смерть, они ей, так сказать, управляют. И это чрезвычайно гипнотизировало, так же, как такой, в общем, острый и умный человек, как Бабель. Конечно, он дружил, не в последнюю очередь это его и погубило, там, все годы, потому что ему были страшно интересны вот эти люди, которые других людей убивают бестрепетно. Вот что это за существа такие? И у Есенина, я думаю, было более-менее то же самое. Хотя в 20-е годы вообще это было, так сказать, модно дружить с чекистами. У Пастернака другое. Пастернак, который, как мы знаем, довольно быстро отрезвел, и категорически отрезвел, он пытался найти оправдание этой модели, этому стилю власти и своему собственному нейтральному, скажем так, лояльному поведению. И тут был мощный момент самоубеждения.
Конечно, выставка не могла обойтись без Горького, без его печально знаменитого лозунга «Если враг не сдается, его уничтожают».
Горький, сказать, это было такое развитие его дореволюционных позиций, его ненависть к благополучным людям, человека, который познал большое неблагополучие. И, кроме того, это, конечно, такое утопическое еще мышление. Вообще свойственное многим русским писателям вера в то, что можно переделать человека и вырастить новую замечательную породу людей в новой замечательной жизни.
Но он же осознал этот крах.
Так все они рано или поздно, как мы знаем, плохо кончили.
От времен советской власти выставка ведет к современности. Таблички с кресел депутатов Ленсовета, шарф с надписью «Шендерович», когда писатель шел на выборы, и многое другое. Юрий Соколов.
Совсем недавно мы получили материалы. Это материалы Олега Басилашвили, который был народным депутатом РСФСР во время перестройки. И он передал нам целый ряд своих документов, имеется в виду документы его выступления в 91-м году, поддержку Ельцина. Есть даже фотография, где он в начале июня 91-го года, когда Ельцина избрали президентом, читает речь от депутатов Верховного Совета.
Есть и огромный лист с подписями коллектива Большого драматического театра в поддержку Ельцина. Но это тоже из области иллюзий. Мне вообще кажется, что эту тему можно разделить на область иллюзий и область страстей. С иллюзиями все более или менее ясно. Это надежды, возникавшие у людей искусства в определенные времена и, как правило, быстро угасавшие. Со страстями, как всегда, сложнее. Я подозреваю, что зловещие тираны притягивали творцов как пропасть, как лестничный пролет. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог. Страшный залог, конечно, но лучше Пушкина пока никто не сказал.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Поверх»